этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость, главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич. Борис, здравствуйте!
Всем доброе утро!
И тема его лекции и беседы, я думаю, тема настолько грандиозная и великая, это будет несколько воскресений, атомный проект «Подвиг советского народа». Борис, я долго думал, какой первый вопрос задать, и я процитирую вас. Я слышал в ваших материалах на YouTube, что не точно, но смысл абсолютно верный. Атомный проект начался с фамилии Иоффе.
Ой, на самом деле, если мы действительно имеем время и никуда не торопимся...
Никуда!
То начинать надо, наверное, все-таки с того, чтобы разобраться, чем так интересна атомная энергетика. По какой такой причине несколько граммов урана выдает энергии столько же, сколько несколько вагонов угля. Человек не сразу к этому пришел, и на тот момент, когда шло создание, понимание физики ядра, процесс был интернациональным. То есть выделить какую-то отдельную страну нельзя. И к тому пониманию, что энергия атомного ядра может быть использована для создания не просто мощного, а сверхмощного оружия, человечество дошло не сразу. Поскольку происходил этот процесс создания, осознания ядерной физики сразу в нескольких странах, но прежде чем переходить к тому, что смог создать, что смог организовать спецкомитет по энергии уранового ядра, созданный 20 августа 1945 года в Советском Союзе, надо, мне кажется, надо все-таки немножко пробежаться по истории, как вот появилась сама придумка, сама идея о том, что из некоего урана, химического элемента за номером 92, можно создать оружие, мощность которого измеряется тысячами тонн тротила, миллионами тонн тротила. Если можно. Я попробую
изложить.
И что мне очень нравится, на самом деле, вот вы же к физике никакого отношения не имеете, правильно?
Ну, я не знаю, может, не повезло.
Правильно. Поэтому я постараюсь изложить всю эту историю так, чтобы было понятно конкретно вам. Вот я ориентируюсь.
Тогда все поймут. Если мне будет понятно, все поймут.
Я ориентируюсь на вас. Если вы говорите, что что-то непонятно, я мгновенно останавливаюсь и уточняю.
Хорошо.
Какое-то знание школьной физики потребуется, но в совершенно микроскопических количествах. Простой вопрос. Как выглядит модель атома? Так называемая планетная модель Нильса Бора. Вот тяжелое ядро, в котором находятся протоны и нейтроны. И вокруг него, как вокруг Солнца, планеты вращаются на своих орбитальных электроны. Все вроде бы логично, ничего такого выдающегося. Но физики, они же народ любопытный, они стали думать, а почему, собственно говоря, ядро тяжелое, из чего состоит оно? Электроны в тысячи раз более легкие частицы, чем то, что находится внутри ядра. То, что ядро состоит из протонов и нейтронов, было понято далеко не сразу. Нейтрон был открыт только в 1932 году. До этого как бы, ну вот какая-то капелька, очень тяжелая. Почему она тяжелая? Первое, что смогли узнать, в нем находятся протоны, плотненько упакованные друг рядышком с другом. Сразу возник вопрос. Протон – это частица, имеющая положительный заряд. Правильно? Правильно. Вопрос. Всем известно, что одноименно заряженные частицы отталкиваются. Положительное от положительных должно отталкиваться, отрицательное от отрицательных отталкивается, так же, как отталкиваются одноименные полюса магнита. А каким же образом тогда они в ядре умудряются сидеть вот так плотненько и не разлетаться в разные стороны? То есть, почему ядро устойчиво? почему мы наблюдаем разнообразие химических элементов, достаточно большое, то есть какие-то комбинации протонов умудряются зацепиться друг за друга. На тот момент было известно два фундаментальных взаимодействия, гравитационное и электромагнитное, обусловленное движениями заряженных частиц. Чем мне нравится физика? Тем, что это не химия с ее названиями на латыни. Если протоны держатся друг за друга, значит, между ними есть какое-то сильное взаимодействие. Решили физики-теоретики, и вот это взаимодействие называется сильным. Логично, да? Меня слышно?
Вас слышно. Я даже почувствовал себя неким образом причастным к физике.
Ну, не изобретали велосипед. То есть в режиме капитана очевидность. Если взаимодействие сильное, назовем его сильным. В 1928 году советский физик Георгий Гамов предложил так называемую капельную модель ядра. То есть, как бы объяснить. Ну, представьте себе утро, на капельке, вернее, на травинке висит капелька росы. Достаточно ткнуть в нее соломинкой, и она разлетится на множество маленьких капелек. Вот приблизительно так выглядит модель ядра атома по Гамову. Сильное взаимодействие держит друг возле друга протоны, но особенность этого сильного взаимодействия, что оно действует только на очень коротких расстояниях. Как только расстояние становится чуть-чуть больше, вступает в силу электромагнитное отталкивание, атом разлетается на куски. Более-менее понятно, да? Дальше включаем просто логику. Чем тяжелее химический элемент, то есть чем больше у него в ядре протонов, тем в более напряженном состоянии это ядро находится. Потому что расстояние между самыми удаленными друг от друга протонами становится близко к критическому, после которого начинается распад. Вот, собственно говоря, вся идея Гамова. Что происходит в соответствии со специальной теорией относительности Эйнштейна, с его знаменитой формулой E равно mc квадрат, тоже более-менее понятно. Поскольку у этого взаимодействия оно сильное, у него сильная энергия притяжения, если оно освобождается, то мы наблюдаем достаточно серьезный всплеск энергии вовне. В виде тепла, в виде ускорения осколков ядра, на которого изначально материнское ядро развалилось. И эту энергию можно, в принципе, уже теоретически использовать на какое-то благо, но до понимания того, что из этого можно получить что-то полезное, человечество шло достаточно долго. После того, как в 1932 году было совершено открытие нейтрона, выяснилось, что в ядре сидят не только протоны, но и нейтроны. Нейтрон весит приблизительно столько же, сколько протон, а нейтроном он называется, потому что электрического заряда у него нет, он нейтрален. И вот после этого физики-теоретики уступили место физикам-экспериментаторам, потому что физики, они все по большому счету остаются мальчишками. Вот вспоминаем детство. Предположим, что вам подарили 5 одинаковых, ну не знаю, грузовичков, которые почему-то бегают от батарейки. Сначала мы в такие грузовички наиграемся, а потом нам хочется узнать, а что у него там внутри. Если у нас грузовичков много, то один можно взять и разломать, раскрутить, развинтить, чтобы посмотреть, чего у него там внутри. Вот психология 7-8-летнего ребенка, она у физиков-ядерщиков на месте, она не исчезает, все они мальчишки. Хорошо, нам известно, что ядро атома состоит из протонов и нейтронов, а давайте его расколотим и посмотрим, что будет. Логично? Логично. Сначала, ну, что можно разогнать так, чтобы попасть вот в это маленькое, совсем крошечное ядро атома? Ну, первая мысль была простая. Разгонять будем электрон, потому что у него отрицательный заряд. Значит, если он летит по прямой, и на этой прямой время от времени включается положительное электрическое поле, он ускоряется до невероятных каких-то скоростей, и все замечательно. Но чтобы расколотить ядро, скорость нужна приличная. Соответственно, вот эти линейные ускорители должны иметь длину в несколько километров и достаточно много электричества едят, потому что периодически надо подавать вот этот положительный заряд. Ну, с практической точки зрения неудобно. Просто неудобно. Несколько километров вот этой трубы, в которой должен быть полный вакуум, надо вычислять, как эти пучки электронов сфокусировать во что-то, вообще очень неудобно. Еще большее неудобство, вот та самая модель Бора. Вокруг положительно заряженного ядра атома вращается облако отрицательно заряженных электронов. И на них летит, опять же, отрицательно заряженный электрон. Нельзя понять, куда он попадет, потому что это облако электронов может отвести его в сторону. Отрицательные заряды отталкиваются, и вместо того, чтобы лететь по центру, он вдруг смещается куда-то на периферию. Получается не то, что хочется. Было сделано два ценных изобретения. Если разогнанный электрон ударит в специальную пластинку, то можно добиться того, что из нее в нужном направлении вылетает пучок нейтронов. А пучок нейтронов – это прекрасно. Он не обращает никакого внимания на эти отрицательно заряженные электроны и летит прямо в ядро. И уже интересно, уже можно смотреть, что в таких случаях происходит. Второе важнейшее изобретение сделал Эрнест Лоуренс. И это уже практика, это уже не теория. Он изобрел циклотрон. Ускоритель перестал быть линейным, прямым. Его завернули в спираль. Электрон несся не по прямой, а по спирали, для чего требовалось сильное магнитное поле и периодически, опять же, подаваемый импульс тока, чтобы ускорить этот электрон разнесчастный. И вот после этого физикам пошла карта. Они четко разделились на две категории – экспериментаторы и теоретики. Что делали экспериментаторы, понятно. Берем один элемент на исследование, лупим по нему этими пучками нейтронов, берем второй, третий, засекаем всевозможными детекторами, что получается, и выбрасываем на стол теоретикам, пусть они думают, что у нас получилось, а нам некогда, мы берем следующий элемент, разгоняем электрон, ударяем по нейтронам и так далее. Весело. Хрясь, бум, теоретика не считает. Лоуренс постепенно, первый циклотрон у него имел диаметр 11 дюймов, это что там, около 25 сантиметров.
Да, по сантиметр. То есть 1 дюйм 2,54 сантиметра.
Ну, где-то 27 сантиметров. Почему? Потому что для того, чтобы заставить электрон вращаться по спирали, нужно сильное магнитное поле. Сильное магнитное поле – это постоянный магнит на тот момент. Он просто много весит. Так получилось. То есть для того, чтобы создавать более мощные циклотроны, требовались более мощные постоянные магниты. Их создание стоило денег. Переход на 26-дюймовый циклотрон в буквальном смысле дело случая. На одной из свалок кто-то из знакомых Лоуренса сказал, что тут от какого-то завода выброшен 80-тонный магнит. Почему 26 дюймов? Потому что Лоуренс посчитал, что при таком магните вот 26 сантиметров диаметра циклотрона уже нормально. Замечательная совершенно творческая деятельность. И давайте пробежимся, наверное, по тому, как добрались до урана, 92-й по счету, если помните, элемент. Этими работами, ну, циклотронов было немного по миру, так скажем, просто потому что дорого из-за того, что большие вот, магниты требовались. Поэтому...
Вы сказали, требовались большие мармиты?
Магниты. Постоянные магниты для того, чтобы электрон вращался именно по спирали. Время работы таких циклотронов было расписано на многие годы вперед. Приезжали в командировку самые разные специалисты, обычно наиболее высокого уровня, потому что ну, авторитет нужен, чтобы продавить времечко. Вот из-за того, что появился... циклотрон у мистера Лоуренса, в Соединенных Штатах появился такой человек, как Энрико Ферми. Нобелевский лауреат, один из корифеев, из живых классиков физики, ему тоже было интересно. он к 1934 году добрался до урана. 92-й по счету элемент, то есть работ у него было много, работал и работал. Кроме того, была еще группа физиков немецких во главе с Отто Ганом. Это институт химии общества имени Кайзера Вильгельма. Вот он выезжал в Соединенные Штаты, чтобы заниматься бомбардировкой ядер химических элементов, а физиком теоретиком, которая рассчитывала все результаты, чего он там наколотил, была первая в Германии женщина-профессор физики Лиза Мейтнер. Прошу запомнить эту фамилию, крайне важно. То есть Отто Ган, он был занят крайне, ему действительно некогда было заниматься теоретическими исследованиями, смотался в Америку, когда время есть на циклотроне, провел как можно большее количество экспериментов, передал в руки мадам Мейтнер и умчался обратно. Все как бы вот шло, работала группа Ферми, работала группа Отто Гана. Ган до урана 238, 238 – это количество протонов и нейтронов, общее в ядре. 146 нейтронов, 92 протона. Ган, ну, то есть, вот Ган и Ферми, они, грубо говоря, соревновались, у кого быстрее получится исследовать свойства урана 238. Он интересен был им, как физикам, тем, что это самый тяжелый из стабильно существующих на Земле химических элементов.
Ну, как Борис, извините, эти изыскания привлекли внимание в Советском Союзе?
Сейчас мы вернемся в Советский Союз, а как же? А как же без него? Без него никак. Я просто вот до момента рождения идеи атомной бомбы должен добраться, а потом вернуться к тому, как на все это реагировали в Советском Союзе, как что делалось. В 1936 году Ган, вернувшись из очередной командировки, зашел в теоретический отдел, чтобы положить результаты работы на стол Лизи Мейтнера, обнаружил, что ее там нет. Причем нет совсем, поскольку чуточку ранее вступили законы о крови, изданные в городе Нюрнберге, небезызвестно. Знаете, что это такое, да?
Соответственно. Нет. Принцесса оказалась еврейкой.
Ужас, ужас полный, но, слава богу, нашлись люди, которые помогли ей вовремя оттуда выскочить. С 1936 года она жила уже в Швеции. Простенько вот так. Все-таки вот интернациональное сообщество физиков, оно друг друга держало. И поскольку многие понимали, какая судьба будет у Лизы, если она будет продолжать оставаться в Фатерлянде, помогли. Действительно, там такая романтическая история в буквальном смысле побега. И приблизительно такая же история была у ее племянника. Отто. Отто Фрише, да. Он тоже был физиком-ядерщиком, но он сумел эмигрировать не в Швецию, а в Данию. И попал в теплые руки Нильса Бора, который ценных сотрудников только рад был видеть в своей компании, работал у него. И вот 1936 год. Отто Ган добрался, наконец, до работы с ураном 238. Идея у него была предельно простая. Разгоняем нейтрон, он ударяет по ядру урана 238 и получаем некий химический элемент под названием, названия нет, но номер у него будет 93-й, протонов и нейтронов у него в ядре должно быть 239. Ну, 238 было, нейтрон разогнали, он куда-то внутрь попал и попал. Но без Лизы у него теоретические расчеты получались совершенно плохо. Он обнаружил, что в тех данных, которые он из Америки в очередной раз привез, вместо некого элемента 93 с количеством протонов и нейтронов 238, у него что-то странное. Он обнаружил, что это барий и некий газ под названием криптон. И вот тут Отто Ган вообще перестал понимать, что это он такое наколотил, и где, в конце концов, Лиза, что происходит, почему я должен думать сам, мое дело эксперименты сделать. вместо того, чтобы отправляться к каким-то другим физикам, вот у него была Лиза. Лиза должна быть. Ганн написал ей письмо, которое с большим трудом через подставные руки добралось до Отто Фриша в Данию. А тот с этим письмом приехал к тете в Швецию в сочельник 1938 года. Письмо путешествовало долго. Два физика-теоретика. Сочельник, зима, Швеция, лыжная прогулка. У Отто Фриша в кармане остался конверт от письма Отто Ганна, на котором были проведены вычисления, которые показали, что уран разделился вот на эти два химических элемента. Ядро урана развалилось на два осколка, достаточно много весящих на барий и криптон. И в соответствии с теми уравнениями, которые и Отто, и Лиза Фриш прекрасно знали, они обнаружили, что должно выделиться огромное количество энергии. Просто огромное. Ну что, лыжная прогулка закончилась тем, что они вернулись, встретили Рождество, и Отто уехал в Данию. Нильс Бор, когда познакомился, ученик, разумеется, побежал к учителю рассказать, что они там на полянке в лесу нарисовали, заставил в 1939 году, 11 сентября, опубликовать результаты их вычислений в научном журнале. Все. С этого момента начался старт атомного оружейного проекта. Потому что Германия рядышком, потому что статья была доступна для физиков всех стран. И увидев то количество энергии, которое выделяется в свободном виде, в соответствующем месте у людей зачесались руки. Понятно. Вот ничего необычного не рассказал?
Нет, нет. Я просто скажу, я понял, но если вы меня попросите это объяснить кому-нибудь, я, пожалуй, откажусь.
Ну, давайте так. Вот поскольку много работ проводилось именно в Соединенных Штатах, и именно в Соединенных Штатах в силу наличия циклотронов собрался свет физической науки, это было одно место, где стартовал атомный ядерный проект. Второе место тоже достаточно очевидно. Как только в Германии узнали о том, что происходит при делении ядра урана, при распаде ядра урана, если угодно, там тоже ручки зачесались. И достаточно быстро был организован урановый комитет, который возглавил никто не иной, как Виктор Гейзенберг. Известнейший физик, но в отличие от многих других немецких физиков, он решил, что он должен послужить родине и, несмотря на смену власти, остался в ней работать. Зафиксируем этот момент. Потому что это тоже Нобелевский лауреат, это тоже выдающийся физик и теоретик и экспериментатор. И это послужило причиной того, что стало происходить чуть позже в Америке. Ну, теперь хронологически давайте вернемся в Советский Союз, к тому, что происходило здесь. Старт нашей урановой программы, ну, не покривим душой, началось это с Вернадского. Он первый начал догадываться о том, что из себя представляет радий, открытый Марией Складовской-Кюри чуть ранее. Это он настоял на создании радиевого института. Это он привел в этот институт своим заместителем Виктора Хлопина. Прошу зафиксировать эту фамилию, без него ничего бы не было. Занимались именно радием, потому что именно он использовался в первых рентгеновских аппаратах. Он очень востребован был в медицине. При этом
да. У нас новости сейчас, а после новостей вы продолжите свой увлекательнейший рассказ. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость Борис Марцинкевич, и предыдущие полчаса закончились фамилии Вернадского, радиевый комитет и Хлопин.
И Виталий Хлопин. Да, чтобы закончить тему Лизы Мейтнер, именно она теоретически объяснила, что означает распад урана, ядра урана. Ее называют матерью атомной бомбы. Был даже снят фильм, где она с какими-то там секретами в дамской сумочке выпрыгивала в окно дамского туалета и так далее, и так далее. На самом деле, ей, конечно, поступили предложения присоединиться к Манхэттенскому проекту в Соединенных Штатах. И в научном мире очень хорошо известен ответ Лизы Мейтнер на это предложение. Я ни при каких условиях не буду принимать участие в потенциальном убийстве миллионов людей. Все. На этом ее участие во всех атомных проектах закончилось. Она дальше спокойно преподавала физику в различных институтах и никогда к этому не прикасалась. Это на всякий случай, если кто вдруг увидит фильм про мать водородной бомбы и как угодно там ее еще могут называть. Любят они эти дела. Теперь, что касается Виталия Хлопина и Рази. Рази был, да и остается, одним из самых дорогих химических элементов. Он чрезвычайно радиоактивен, он очень легко распадается. У него множество изотопов. Изотопы – это ядра урана, в которых содержится нестандартное количество нейтронов. Не то, которое положено по таблице Менделеева. Нейтронов может быть чуть больше, может быть чуть меньше. И немножко меняются из-за этого физические свойства. Химические свойства определяют количество протонов, оно неизменно. То есть для того, чтобы разбираться с изотопами, нужна именно физика. Никакие химические методы не позволяют отделять изотопы друг от друга. Радий, ну, чтобы было понятно, что это такое по деньгам, по экономике. Получение 1 грамма радия – это по деньгам приблизительно столько же, сколько получение 200 килограммов золота. Можете посчитать там, сколько тысяч, ну, то есть 200 тысяч грамм золота – это 1 грамм радия. Понятно, почему за него так боролись, искали способы его получения. Физики как таковой, физики атомного ядра не было, то есть здесь были задействованы химики. И Виталий Хлопин – один из создателей такой науки, как радиохимия, на самом деле. С 15-го года он по предложению Вернадского работал в радиологической лаборатории Петербургской академии наук. Так она у нас тогда называлась. Приход новой власти его нисколько не озадачил. Никаких мыслей о том, что надо куда-то эмигрировать, еще что-то. Но, в принципе, для таких людей, несмотря на наличие советской власти, границы были достаточно условными. Достаточно просто из биографии Хлопина, он выпускник химического факультета Гёдельбергского университета в Германии, то есть владел несколькими языками, общался со всеми выдающимися физиками того времени. С 15 года он по приглашению Вернадского занимался конкретно проблемами радия. В 19 году он был научным руководителем создания радиозавода у нас в Татарстане. Сейчас он, по-моему, в городе Менделеевске продолжает работать, но специализация уже сменилась. И Хлопин был одним из создателей радиоинститута и был тем человеком, который пригласил на работу к себе молодого физика Игоря Курчатова. У Курчатова тоже биография достаточно занимательная. Высшее образование он получил в Таврическом университете на физико-математическом факультете, причем закончил его за 3 года, после чего поступил и получил второе высшее образование на кораблестроительном отделении Ленинградского политехнического института. Тем не менее, физика атомного ядра его увлекла, появились первые результаты его научных работ, он был и физик, и экспериментатор, и он одновременно работал и на Хлопина с его радиовым институтом, и на академика Йоффе, который доказал, что коньяк и кофе и так далее. На самом деле, фигуру Абрама Йоффе обойти очень сложно. Он был автором, изобретателем и создателем физико-технических институтов. Удивительное детище, без которого, наверное, никакой атомный проект у нас бы просто не появился. От всех прочих он отличался тем, что все, что теоретически молодые и возрастные ученые придумывали, они, грубо говоря, вот до обеда они теоретики, после обеда они шли и все свои теории пытались доказать. Разрабатывали экспериментальные установки, придумывали сами эксперименты, чтобы все это подтвердить. То есть, вот такие самоделкины. Как только молодой, подающий надежды ученый Игорь Курчатов узнал о том, что придумал Лоуренс в Штатах, он загорелся идеей создания циклотрона, увлек ей Хлопина. И работа началась в 1932 году. Там же, в Ленинграде, сразу с попытки создания циклотрона диаметром 1 метр. То есть, все достаточно серьезно. Это 80-тонный постоянный магнит. Это большие деньги, которые в молодой стране Советов добыть было не так легко. Хватало мест, куда они направлялись, куда как больше количества. Об этом тоже не надо забывать. Вот такой стремительный рост науки, он сопровождался тем, что научные руководители должны были умудряться выколачивать финансирование на все свои придумки. Что тоже было непросто. Теоретики, тем не менее, теоретизировали. Георгий Флёров, после того, как начался вал работ по всему миру по физике ядер урана, стал открывателем такого явления, как спонтанное деление ядер урана. То есть выяснилось, что, в общем-то, даже никаких внешних воздействий не надо. Время от времени ядро урана разваливается само по себе. Если исходить из модели ядра Гамова, то напряжение настолько велико в этом ядре, вот, самые удаленные друг от друга протоны настолько на зыбком равновесии между сильным взаимодействием, которое притягивает их друг к другу, и электромагнитным отталкиванием, что время от времени разваливается просто само по себе. Чуть позже, тоже у нас в Советском Союзе, было открыто деление ядер урана под воздействием космических лучей. Вроде бы никакого отношения к атомной бомбе не имеет, но на самом деле космические лучи – это поток элементарных частиц. Элементарная частица, воздействуя на ядро урана, вызывает его деление. Зафиксируем. Я почти рассказал то, как устроена атомная бомба. Вот этих теоретических, немножко экспериментальных соображений было достаточно. Группа под руководством Хлопина и Курчатова своей цели добилась. В 1937 году начал работать первый циклотрон в Европе, в Советском Союзе. Другое дело, что на то, чтобы появился вал работы, опять же не хватало денег. Одно дело Соединенные Штаты, где многие частные компании финансировали работы, которые, в принципе, возглавил к тому времени Ферми. И еще один физик, Роберт Оппенгеймер. Два человека, которые вели эти работы в Соединенных Штатах. С того момента, как в Германии появились законы о крови, количество физиков в Соединенных Штатах резко увеличилось. Бежали многие, бежали не только из самой Германии, но и из стран ее союзников, в частности, из Венгрии. Говорю не просто так, не потому что я люблю эту страну и ее интересную политику в отношении России и Евросоюза, а потому что именно оттуда, в Соединенные Штаты, приехал будущий создатель ядерной бомбы, именно ядерной, не атомной, а ядерной, господин Теллер, он же изобретатель так называемой нейтронной бомбы. Оттуда же приехал еще целый ряд физиков, но самое важное для Соединенных Штатов, для атомной физики, то, что из Германии именно в Соединенные Штаты приехал Альберт Эйнштейн. Тоже более-менее понятно, о чем я говорю. После того, как стало известно, что научные работы Отто и Лизы Мейтнера заинтересовались Германией, достаточно быстро стало известно, что появилось урановое общество в Германии, и что возглавил его Гейзельберг. Именно это стало причиной того, что два венгерских физика, оказавшихся к тому моменту в Соединенных Штатах, обратились к Эйнштейну с таким алармистским вопросом: если там Гейзенберг, если там известны работы по делению урана, совершенно очевидно, куда будет двигаться Германия. Потому что получение в руки этого режима сверхмощного оружия автоматически означало мировое господство конкретно Германии, конкретно нацистского режима, сначала в Европе, а с учетом тех возможностей, которые дает ядро урана, это означало бы, что с Соединенными Штатами Германия могла бы воевать на совершенно равных уровнях, так скажем. Эйнштейн несколько раз встречался с Силлардом и Стеллером, которые стали инициаторами вот этого письма. Смогли его убедить, убедили, потому что без его специальной теории относительности теория распада ядра урана была невозможна. Закончилось это тем, что Эйнштейн подписал письмо в адрес президента Соединенных Штатов. Достаточно долго оно лежало без движения, но в 1942 году добралось. Нашлись, так скажем, не эксперты, а советники, наверное, как у любого крупного политика, которые смогли объяснить Рузвельту о том, что Эйнштейн глупости писать не будет, надо внимательно прислушиваться. Вернемся в Советский Союз. Все же происходило параллельно. При Академии наук был создан урановый комитет. Ни шатка, ни валка, он работал. Работал до начала войны, потому что с началом войны вот вся группа ученых, которая вокруг этого уранового комитета сгруппировалась, была занята совершенно другими работами. В частности, Игорь Курчатов и Александров уехали в Севастополь, где еще до его захвата немцами успели закончить очень важную работу по изобретению, по размагничиванию корпусов военных кораблей, да и гражданских судов, что было необходимо для того, чтобы избежать столкновений с магнитными минами. Очень важное изобретение. В 1942 году Курчатов получил за это сталинскую премию в знак его заслуг. И более-менее это было спокойно где-то до 1941 года, когда стали поступать сведения из Англии по линии нашей внешней разведки. То есть, если в Советском Союзе работы по урану были приостановлены, то там никто останавливаться не стал. Часть немецких физиков, в частности Клаус Фукс, перебрались в Англию, отсидев свое в лагере для интернированных лиц. Клаус Фукс сидел там как политически неблагонадежный, потому что слишком сильно симпатизировал коммунистической партии Германии, но убедил их в своей политической нейтральности, и все вроде бы было хорошо. И он оказался сотрудником комитета, я даже не буду расшифровывать, как он там, по-английски это было МОДУ, комитет специальных трубных сплавов или что-то еще, ну, такая традиция.
Да.
Такая традиция давать названия, которые вообще ни о чем не говорят. Она повсеместна, она не только у нас. Хотя то, что вытворяло Министерство среднего машиностроения, это вот для создания атомного ядерного оружия, для создания атомных электростанций необходимы приборы. Соответственно, в составе Министерства среднего машиностроения имелся завод, назывался приборостроителем. Все. Логично? Логично. То есть название должно ничего не значить. Группа ученых работала. Я сейчас уже не вспомню даты, по-моему, 16 сентября 1942 года комитет МОДУ отчитывался о своей работе перед комитетом начальников штабов Британии. Совершенно секретное заседание, трижды засекреченное, поэтому протокол этого заседания у товарища Фалина, на столе оказалось только 17 сентября. Целые сутки прошли, пока его украли и доставили в Москву. Это кембриджская пятерка. Это секретарь этого секретного заседания отработал на 5 баллов, так скажем. Буквально через пару недель после того, как внешняя разведка осмыслила, что она получила, сведения об этом были доставлены Лаврентию Павловичу Берии, еще через два месяца они, письмо за подписью Берии легло на стол Сталина. Вторая порция новостей стала приходить из Соединенных Штатов, опять же, по линии внешней разведки. Там один из наших агентов обнаружил исчезновение со всех мыслимых открытых мест Оппенгеймера и целой группы его друзей, сотрудников, коллег. Вот все они исчезли в неизвестном направлении. Кроме того, тогда же, но уже не внешняя разведка, а ГРУ, Главное разведывательное управление, сообщило в Академию наук письмо, отправило о том, что вот у них накопились материалы в различных научных журналах на иностранных языках, посвященные физике ядра урана. В ответ на что Академия наук буквально через пару месяцев сообщила о том, что товарищ Флёров, физик-теоретик, который ушел в народное ополчение, с фронта написал письмо, что он не видит больше ни одной научной публикации по физике ядра урана. То есть все говорило о том, что эти работы продолжаются, с Англией работают, раз куда-то в неизвестном направлении пропал Оппенгеймер, и более сотни крупных физиков, в том числе Ферми, исчез в неизвестном направлении. Чуть позже, кстати, стал известен полный состав Манхэттенского проекта. Сначала удалось выяснить, что все эти люди были обнаружены, зафиксированы в бывшей колонии, закрытой в Лос-Аламосе. А потом стали появляться фамилии. Добыты они были через... Вот нужен какой-то специалист по разведке, который помнит все эти фамилии.
У нас вот по поводу разведки атомного проекта у нас выступал эксперт Александр Колпакидьев.
О, вот там я не сомневаюсь, что он все фамилии помнит наизусть. В общем, была у нас одна дама, которая неожиданно стала гражданкой США и познакомилась еще с одной русской дамой, которая на тот момент выполняла обязанности любовницы Эйнштейна.
Это Коненкова.
Вот. А? Это Коненкова. Вера Коненкова, да?
Да.
Да, да. Вот через нее были получены сведения обо всех физиках, потому что за чайком с этой русской любовницей Эйнштейна она выясняла все, что угодно. У засекреченного физика жена быть бдительной должна. Не знала любовница Эйнштейна про эту песню. В 1942 году состоялось постановление Государственного комитета обороны о возобновлении работы Уранового комитета. Возглавил работу по линии ГКО Вячеслав Молотов. И именно Вячеслав Молотов научным руководителем назначил, предложил и согласовал Игоря Васильевича Курчатова. Через два месяца после постановления ГКО появилось решение Президиума Академии наук СССР о создании лаборатории номер 2. Но сказать, что слишком активно все это происходило, нельзя, потому что стали поступать к нам, опять же, по линии внешней разведки о том, как выглядела работа уранового общества в Германии. То есть основное беспокойство было по поводу того, что до атомного оружия первыми могут добраться немцы. Американцы у нас на тот момент вроде как почти союзники были. Так что там как бы особо не волновало. Выяснилось, что у Гейзенберга работы не пошли. Причина, вот опять придется немножко в физику залезать. Вот классический рассказ о том, как делится ядро урана в школе, ну, наверное, помнят все. Летит свободный нейтрон, ударяет в ядро урана, то ядро разваливается на два куска, вылетают уже два свободных нейтрона, они ударяют в два ядра урана, получается четыре свободных нейтрона и так далее. Можно продолжать сколько угодно. Теоретически все правильно. Но практически выяснил это сначала Нильс Бор теоретически, чуть позже участники Лос-Аламоса, или как у нас обычно называют, Манхэттенского проекта, выяснили это на практике. Выяснилось, что такая цепная деление, реакция деления, 1 нейтрон, 2, 4, 8, 16, 32 и так далее, возможно, не у урана-238, а у одного из его изотопов, урана-235. И этого урана-235, то есть у этого изотопа в ядре не хватает 3 нейтронов. Положено иметь 146 в соответствии с таблицей Менделеева, у него на 3 меньше. Нильс Бор предположил, что в том случае, если количество нейтронов правильное, 146, возникает некий барьер, который не дает делиться этому ядру, а отсутствие 3 нейтронов снимает этот барьер. И, соответственно, любой нейтрон, который туда попадает, неважно, какую энергию он с собой несет, то есть летит он медленно или быстро, вызывает пункт первый. Этот нейтрон свободно проникает в ядро урана-235. На несколько мгновений появляется уран-236. Но в следующее мгновение происходит вот тот самый распад. Распадается, как правильно обнаружил Отто Ганн, на барий и на криптон. И действительно появляются даже не два, а чуть больше. Физика атомных частиц, она всегда работает с какими-то вероятностями. То есть там нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, что произойдет именно вот это. Есть вероятность столько-то процентов того, что произойдет вот это. Там свободных нейтронов появляется 2,15, если брать в среднем. Но только с 235-м. 238-й уран так себя не ведет.
Значит, надо было откуда-то брать 235-й уран, да?
Возникло два момента. Те физики, которые собрались в Америке, американские физики, они решили, что исследовать надо все крайне тщательно. В том числе и теоретическое положение, выведенное Бором, о том, что уран-238 делиться не будет. Я не буду сейчас перебирать все эти фамилии, но выяснилось, что есть вероятность того, что если нейтрон летит достаточно быстро, то есть имеет высокую энергию, то он может начать процесс трансмутации в ядре урана-238. Сначала уран-238 мирно принимает в себя этот нейтрон, образуется так называемый нептуний-239. А дальше несколько ядерных превращений, и появляется плутоний, который тоже имеет номер 239. И вот он ведет себя очень похоже на то, как ведет себя уран-235. В нем тоже возможна цепная реакция деления. И для того, чтобы создать атомное оружие, возникло два направления. Либо придумать, каким образом увеличить концентрацию изотопа урана-235, В природном уране его всего 0,7, значит, надо, чтобы его было как можно больше. Это одно направление.
Борис, у нас сейчас новости, потом вы продолжите. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня наш гость – главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич. И он говорит о советском атомном проекте, о подвиге советского народа, но он делает необходимое вступление. Борис, прошу вас, продолжайте.
Ну вот, пока 5 минут прошло, я вспомнил, что вы меня спрашивали, и действительно, без Абрама Федоровича Иоффе разговаривать о советском атомном проекте не приходится. Поэтому давайте все-таки вернемся, вспомним, кто это был. Родился он в 1880 году на Сумщине, в семье купца, но не суть. Суть в том, что он очень рано стал проявлять любознательности, сразу у него пошли хорошие результаты во всем, что касалось физики, химии и математики. После того, как он закончил реальное училище, в 1902 году закончил Питерский политех и сразу в 1903 году уехал на практику в город Мюнхен к человеку по фамилии Рентген. Кто такой Рентген? Напомню, Нобелевский лауреат по физике номер один. Там же в Германии он защитил тамошнюю докторскую диссертацию, получил предложение от Рентгена продолжить совместную работу, вежливо извинился и вернулся в Санкт-Петербург, в Альма-Матер, в Петербургский политехнический, технологический институт, простите. Он одновременно занимался как экспериментами, так и теорией. В 15-м году он стал доктором физики уже в Российской империи. И тогда же, в 1915 году, вот сбылась мечта любого крупного ученого. Он стал создателем собственной научной школы. Руководство позволило ему вести семинары. Семинары ИОФИ при Петербургском техническом институте. Технологическом институте, что ж я их все время путаю. Соответственно, к 1917 году... Абраму Иоффе уже 37 лет, он известен во всем мире. Он с восторгом принял социалистическую революцию, сразу согласился с ней сотрудничать, но было бы странно, если бы он не согласился сотрудничать, потому что в 18 году, то есть гражданская война, голодный город Питер, тем не менее, советская власть идет на то, чтобы на базе его семинаров создать физико-технический институт. Вот... Можете рассказывать мне про немецкого шпиона Ленина что угодно, но идти вот на такие вещи, тут бы выжить. Тем не менее, раз ученый у нас здесь, и если он хочет развития науки, создадим ему все возможности. Семинары тоже продолжались, и навскидку, те, кто были постоянными посетителями этих семинаров, или как их называли, птенцы гнезда и Иоффе, Петр Капица, лауреат, Нобелевский лауреат по физике, Николай Семенов, единственный в Советском Союзе Нобелевский лауреат по химии, Игорь Курчатов, Юлий Харитон, Александр Липунский, Александр Александров, Абрам Алиханов, Лев Расимович, Исаак Кикоин. Я практически только что перечислил.
Извините, это какого за масштаба надо было быть личностью, чтобы вокруг себя собрать такой коллектив?
Я согласен сделать отдельную передачу про то, что такое Иоффе. Вот те фамилии, которые я перечислил, я практически полностью назвал имена людей, которые вошли в научный совет спецкомитета.
И второе, вы на этом остановились. Я хотел бы еще раз привлечь внимание к вашим словам. Это голодающая Россия, которая выплывает из тьмы гражданской войны. Беспризорщина, и можно много других проблем называть. Но, тем не менее, деятельность ее в Советском Союзе не остается незамеченной.
Ну, больше того, она не просто остается незамеченной. С 1915 года Иоффе вел именно семинары. Его попытки уговорить свое руководство найти финансирование для создания физико-технического института, то есть, уже не просто семинар, вы пришли, я рассказал, нормальный научный институт. Царское правительство денег не нашло. Советское каким-то образом... Пусть даже это будут деньги немецкого генштаба, но вот так их потратить на то, чтобы создать физтех, это что-то удивительное.
А от немцев, наверное, деньги поступали постоянно, раз в месяц, в течение лет 100, наверное, я так думаю.
Я вообще представляю, вот как выглядело. Вот начальник генштаба Германии, Гиндербург, по-моему, или как его там звали. Вот перед ним сидит Ленин с листочком бумаги. Тот вручает ему чемоданы с деньгами и начинает объяснять. Это на создание радиоинститута, не забудь организовать. Это обязательно создай в Питере физтех. Вот на эти деньги организуй ГЛРО. вот на эти деньги восстановят железные дороги, вот такой шпион был отправлен.
И вот этот миф нам вбивают в голову непонятное количество лет.
Ну, как там было? Если фактами противоречат теории, горе фактам.
Конечно. И чем же... Вот у меня к вам абсолютно человеческий вопрос. Неужели такие личности, которых вы перечислили, Курчатов, Кикоин, ну и все остальные, они заранее признали первенство Йоффе? То есть они готовы были под ним работать?
Он для них учитель. Что значит работать? Они ходили к нему на семинары, он их обучал физике. Тут все намного проще.
Спасибо за разъяснение.
В середине 20-х годов, когда стали видны результаты, которые начал давать теперь уже Ленинградский физико-технический институт, эта инициатива была масштабирована. С 29-го года стали основываться новые физтехи. Прежде всего в Харькове, достаточно известные в Днепропетровске, в Томске, в Свердловске. То есть возникла уже целая сеть. То есть Йоффе занялся... Вот массовым выращиванием невероятно удачных голов.
И все на деньги немецкого генштаба.
Безусловно, безусловно. Это по его инициативе на тот момент химик, первое вот научное направление, которым занимался Курчатов, была именно химия. Но это именно Абрам Иоффе настоял на том, чтобы молодой талантливый перешел в физический отдел радиоинститута и занялся физикой атомного ядра. Ну, вот так просто вытянул он его. Что еще касается Иоффе? Это Иоффе привел в физтех и, соответственно, потом в атомный проект Георгия Флёрова и Льва Русинова, авторов открытия спонтанного деления урана. Это он туда привел Петра Жака, который открыл деление ядер урана под воздействием космических лучей. Это он привел Юлия Харитона, надеюсь, эта фамилия говорит, если не говорит, на всякий случай напомню.
Обязательно.
Это наш главный конструктор всех наших ядерных боезарядов, начиная с атомной бомбы номер один и заканчивая, ну, где он заканчивал, мы, к сожалению, или к счастью, не знаем. То есть до последнего дня своей жизни он продолжал работать в этом направлении. Кто еще из людей, о которых надо обязательно сказать? А Яков Борисович Зельдович, академик, глава теоретического отдела спецкомитета, то есть все просчеты того, как будут проходить ядерные реакции в атомной бомбе, в слойке Сахарова, в ядерной бомбе, это Яков Борисович Зельдович. Это академик, не имевший высшего образования. Такое, по-моему, только в Советском Союзе могло быть. Ему просто времени не хотелось тратить на получение высшего образования, ходить в институт, еще что-то. В 20-м году он поступил в аспирантуру Института физической химии.
А было у него среднее образование?
Среднее, да, ему зачли. Сын аптекаря. Да, сын аптекаря в силу... военных лет образование получал у папы дома, но после того, как семья перебралась в Петербург, диплом он получил. В 22 года, минуя любой институт, любое высшее учебное образование, сразу аспирантура Института физической химии, в 22 года кандидат наук, в 25 доктор наук.
А по тому времени кровавому чекистскому в 22 года кандидатом и в 25 доктором, ох, наверное, сложно было стать.
Да, но и сейчас-то попробуйте, найдите мне, назовите мне, кто умудряется это делать. Чем важна пара Зельдовича и Харитона, это они рассчитали принципиальную возможность цепной реакции деления урана 235-го. Это вот без них никак. Тем не менее, что казалось работы урановой комиссии при Академии наук, как составной части...
Извините, Борис, вот эта урановая комиссия при Академии наук, она засекречена или она действует в свободном режиме?
Она действовала в свободном режиме. Организована она была по настоянию ИОФИ. Это 39-й год. То есть человек уже в серьезном возрасте. Ему на тот момент под 60. Тем не менее, вот новое веяние в науке, острие развития физики, он уловил совершенно четко. Президиум Академии наук, ну, как-то вот взял и пошел навстречу создателю научной школы, создателю сети физтехов, ну, трудно было отказать. Так получилось. И, собственно говоря, без Вернадского этого бы не получилось, потому что он был наряду с ИОФИ одним из инициаторов создания вот этой урановой комиссии. Вот, как бы так. Про разведку мы поговорили.
Да, про разведку мы, я считаю, Борис, вы совершенно правильно сказали, что наша разведка и военная, и политическая внесли неоценимый вклад в добывание этих секретов, и до сих пор вся агентура неизвестна.
Некоторые именно достаточно хорошо известны.
Нет, я оговорился. Определенное количество очень ценной агентуры Советского Союза до сих пор известно только по оперативным псевдонимам.
Ну да, вот что касается члена кембриджской пятерки, который стащил буквально со стола комиссии МОД вот этот доклад, Джон Кернкросс, вот.
Да.
Джон Кернкросс был тем человеком, который помог прийти в британский атомный проект Клаусу Фуксу. Изначально Клаус Фукс, член Коммунистической партии Германии, да, он сбежал в Англию, да, он отсидел больше года в лагере для интернированных лиц, проверяли не столько его сотрудничество с гестапо и прочими абверами, а скорее то, насколько активно он сотрудничал с Коммунистической партией Германии. Тем не менее, Кернкросс помог ему пробраться в этот МОД, это тоже такой большой шаг на самом деле. Вот. Что касается завербованных людей в Манхэттенском проекте, ну, их там тоже было значительно больше одного. Бруно Понте-Корво там работал. Нет, ну, лучше, если специалист будет говорить что-нибудь. Нет, там
начни называть эти фамилии: Понте-Корво, Фукс, а связные, которые ездили за информацией, и... такие люди, как супруги Розенберг, президент Америки ждал звонка от них, помиловать не позвонили.
Я думаю, что если бы там дали поработать ФБР, там вообще бы неизвестно, на чем закончилось, потому что и тот же Оппенгеймер, деньги в бюджет Коммунистической партии США одно время носил. Я думаю, что их просто вовремя остановили, иначе бы там весь этот манхэттенский проект на этом бы и закончился, посадили бы всех.
Да, да, это весьма и весьма логично. Но обращают внимание специалисты на то, что многие секретоносители в Манхэттенском проекте их убедили в том, что одна Америка такими секретами располагать не может, потому что Бог знает, что в мире произойти. Вот это был очень, мне кажется, тонкий и умный подход.
Это один момент, но на самом деле в Манхэттенском проекте хватало и тех, кто прекрасно понимал, против кого будет направлено атомное оружие после 1945 года, и относились они к происходящему совершенно по-другому. Тот же Лоуренс, например, приветствовал то, что командование вооруженных сил США пошло на экспериментальное подтверждение теоретических разработок над городами Японии. Вот для него это был эксперимент. Эксперимент показал результат неплохой. Теоретики поработали хорошо.
Да, в рамках демократического общества это большое совершение.
Тейлер, который...
Это Эдвард Тейлер, вы о нем рассказывали, приехавший из Венгрии.
Да, и он был сотрудником Ферми, и он... И после того, как прогрохотало над Хиросимой и Нагасаки, был одним из тех, кто остался в этом атомном проекте, кто всеми силами призывал как можно быстрее создать ядерное оружие, потому что в противном случае разгромить Советский Союз не удастся. Он же изобретатель нейтронной бомбы. То есть вот в этом проекте манхэттенском хватало, простите, как и откровенных изуверов, я другого слова подобрать не могу, так и тех, кто действительно выступал за то, что вот этот секрет не должен быть монополией Соединенных Штатов, иначе мир ждут очень нелегкие времена, так скажем.
Борис, если этот вопрос своевременен, когда в Советском Союзе это становится приоритетом? Атомный проект, я имею в виду, когда люди исчезают, направляясь в закрытые места для работы.
Только после 45-го года. Но если говорить, допустим, о наших государственных праздниках, то днем работников атомной промышленности является 28 сентября. Угу. Вот так. День атомщиков. Связано это с тем, что именно 28 сентября 1942 году было принято постановление, вот о котором я говорил, Государственного комитета обороны, об организации работ по урану. Вот так.
Естественно, с высшим грифом секретности.
Разумеется. И если до появления вот этого постановления работы велись как бы общетеоретически, у многих из наших физиков было подозрение, что вот эту энергию, прячущуюся в ядрах урана, можно обратить на пользу, на то, чтобы создавать электростанции нового типа, еще о чем-то. Вот в годы войны, когда от нашей разведки поступили сведения о том, как идут работы в Германии, как идут работы в Соединенных Штатах, тут уже никаких сомнений не было. Поэтому гриф СС там стоял совсекретно. И конкретно старт в сторону военной части атомной программы дал все тот же Абрам Иоффе. Это доклад 1 апреля 1943 года о возможностях создания урановой бомбы или уранового топлива.
Доклад где он зачитал?
Зачитан на заседании ГКО, Государственного комитета обороны.
То есть Иоффе лично встречался с руководством страны?
Да, конечно, но как? Ну, а как же? Как же без него там? Так, что еще по этому поводу? Почему старт состоялся в 45-м году? Ну, тоже более-менее понятно. После того, как физики, собравшись в Соединенных Штатах, так замечательно провели эксперименты в Хиросиме и в Нагасаке, после того, как стало ясно, какая демократизация висит над Советским Союзом, было понятно, что у нас очень мало времени и нужно крайне сильно сосредоточиться на том, что должно происходить. Происходить должно было ровно одно. Мы можем остановить Соединенные Штаты, только создав собственную бомбу и собственные носители, которые будут угрожать уничтожить их территорию. Никакого другого языка лидера демократического мира не понимаю.
Значит, с одной стороны, уникальный коллектив ученых. С другой стороны, если это правильно, я их назову организаторы производства. Кто они, Борис?
Ну, так, вот опять через
что... Ему поручили, но так как куратором и руководителем атомного проекта стал Лаврентий Берия, похоже, наверное, он себя должным образом не проявил, я имею в виду Молотов.
Ну, так скажем, его организаторских усилий внутри Советского Союза было недостаточно, потому, может быть, в связи с тем, что у него было много работы вне Советского Союза. Он все-таки у нас дипломат. Все-таки у нас министр иностранных дел, и заниматься одновременно всем было как-то не с руки, прямо скажем. Так, Что касается того, как пошли работы в СССР, то после того, как была прекращена блокада Ленинграда, после того, как у работников лаборатории номер 2 появилась возможность вернуться к циклотрону, а он уцелел, с ним ничего не случилось, он пережил блокаду, пережил все бомбардировки, началось приблизительно то же самое, что происходило и в Соединенных Штатах. Нужно было разбираться, из чего удобнее делать атомное оружие. Либо за счет того, чтобы увеличить концентрацию изотопа урана-235 в природном уране, либо за счет того, чтобы был синтезирован, создан плутоний-239. Вот. И вот этот выбор на распутье стояли до 45 года. Здесь стоит, конечно, вспомнить про нашу Зинаиду Ершову, советская мадам Кюри. Работала она в Государственном институте редких металлов. Во время войны была в Казахстане, и именно она занималась в лабораториях исследованием тех микроскопических частиц новых химических элементов, которые удавалось синтезировать, получать вот за счет циклотрона. И именно она смогла, она возглавляла ту лабораторию, которая впервые получила в микроскопических долях плутоний-239. Вот так. Без нее многое было бы получить намного сложнее. Причем делалось это все в лаборатории номер 9, когда ей за ее работу предложили выбрать награду, которую она хочет, помимо сталинской премии. Она выбрала очень странную награду. Она попросила на базе этой лаборатории создать научно-исследовательский институт, что и было получено. НИИ номер 9 в те времена, Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов в наши времена. Составная часть Росатома.
Я прошу прощения, у нас вот будут новости. Последние полчаса вы согласитесь ответить на вопросы наших слушателей?
Конечно.
И так как сегодня вот ваше вступление может быть и не вызовет шквал вопросов, но вы же специалист по геоэнергетике. Трубопроводы, цены, связь энергоносителей с мировой политикой. Вы не будете против, если слушатели вам зададут вопросы и на эту тему?
Ну, лишь бы времени хватило, почему бы и нет.
Время у нас ровно до часу дня. И следующее воскресенье.
У меня есть еще сколько-то секунд или уже
да,
все?
Да, конечно, есть
еще. Я специально подвел вот весь рассказ до того момента, когда в 43-м году было принято решение сосредоточиться конкретно на получении плутония для нашего ядерного оружия, поэтому вот я неоднократно вспоминал про наших разведчиков.
Вы и начнете в следующее воскресенье. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость Борис Марцинкевич в последнем получасе сегодняшней воскресной программы любезно согласился ответить на ваши вопросы. Учитывая специфику тематики, попрошу вас четко, кратко формулировать свои вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
Леонид, если можно, я приношу извинения, ровно одну минуту потрачу для того, чтобы следующая передача с чего-то началась. Значит, в Соединенных Штатах было три направления, по которым развивался атомный проект. Один, понятно, это создание плутония, второй это получение чистого урана-235. Для этого потребовалось обогащение, разработка технологии обогащения при помощи диффузионных методов, и не просто так я вспоминал Лоуренса, доведение содержания урана-235 до частоты 96-97% осуществлялось за счет его ускорителей, его циклотронов. Чтобы было понятно масштабы, работал он на циклотроне, вес постоянного магнита которого составлял 4500 тонн. Ровно так же это выглядело и в Советском Союзе, было три направления – был один научный руководитель, Игорь Курчатов, точно так же, как Роберт Оппенгеймер был один в Соединенных Штатах. Он же, Курчатов, занимался реакторами, на которых нарабатывался плутоний-239. Исаак Кикоин занимался диффузионным обогащением урана. Лев Арсимович взял на себя работу с электромагнитной вот, дополнительной очисткой. Вот одновременно все эти три направления начались в 1945 году, и именно поэтому вы, Леонид, совершенно правы были, когда предлагали название для цикла передач «Подвиг советского народа», потому что одновременно три вот настолько наукоемких, капиталоемких, требовавших огромных ресурсов и человеческих, и технических, это действительно был подвиг, тем более, что работа одновременно шла в трех направлениях.
Именно с этого в следующее воскресенье в 11 часов Борис Марцинкевич и начнет свою следующую лекцию-беседу. А теперь, пожалуйста, ваши вопросы. Теперь вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Игорь, Москва. Вопрос к Борису. Борис, скажите, пожалуйста, почему в нашей стране, в начале Советский Союз, теперь Россия, наши власти не говорят, что на нас никто не нападает благодаря плохому Сталину и плохому Берии, а не потому, что западные страны такие добрые?
Я не знаю, кто не говорит. Я, по-моему, вот уже 5 лет пишу, говорю, рассказываю, повторяю неоднократно. Если бы не научное руководство Игоря Курчатова, если бы не огромные организационные усилия Лаврентия Берии, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Мы бы с вами сейчас шелестели радиоактивным пеплом по руинам того, что раньше было городами. Никакого другого способа установить равновесие, кроме как показать дубину такого же размера, успокоить по-другому демократизаторов невозможно. Если кто-то не верит, смотрите на то, что происходит в Ливии, в Ираке и в десятках других стран, где ядерной дубины не было. Так что без того, что было сделано в конце 40-х, во второй половине 40-х, в первой половине 50-х, нет, ничего бы не было. Если бы не командная экономика времен Иосифа Виссарионовича, если бы не его жесткая воля, которая заставляла подчиняться всех наших красных директоров той воле, которую диктовал Лаврентий Павлович с подачи Игоря Васильевича, ничего бы не было.
Пожалуйста, ваш вопрос Борису. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте. Я хочу задать вопрос.
Вы, если вы с этим позвонили, не обязательно об этом говорить. Задавайте.
Значит, Борис.
Слушаю.
Борис, я бы хотел узнать... Что значит вот Сахаров и Лаврентьев? Как у них вот отношения были?
У кого?
Ну, очевидно, имеется в виду Лаврентий Берия, я предполагаю.
Лаврентьев, который
передал... Вот по поводу Лаврентьева давайте не будем обсуждать, потому что история не до конца прояснена. Если есть специалисты, которые имеют доступ к архивам, чтобы документально обо всем этом свидетельствовать, я, к сожалению, пас, а на уровне слухов я ответы давать не хочу. Ходят слухи о том, что у Лаврентьева были наработки, сделанные вне всех наших научных институтов, но, может быть, их и не было, а может быть, и было. Вот. Это не ко мне, я все-таки не историк науки.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за программу, Леонид и Борис. Борис, у меня к вам вопрос. Вот я видел график, да, что ветряные установки требуют гораздо больше капитальных материальных вложений, чем, ну, скажем, на 1 киловатт, чем атомные, да, то есть это и бетон, и медь, и все что угодно. Это к вам вопрос. А второй вопрос у меня, точнее, просьба к Леониду. Леонид, мне очень приятно, что вы как-то прислушались к моей просьбе сделать вот программу о советском атоме. Если можно, я вам порекомендую еще одну тему, которая будет и вам интересна, и, безусловно, всем вашим слушателям. Речь идет о перевале Дятлова, на котором уже оттоптались все, кто мог, 50 версий. Но есть 51-я, которая никто не опровергает.
Я даже понял. Я знаю, у кого это спросить. Спасибо большое. Хочу извините, что...
Что касается ветряных электростанций, то можно действительно внимательно наблюдать, что происходит на лондонской бирже металлов, насколько взметнулись цены не только на медь, но и на прочие металлы, которые необходимы для работы ветряных электростанций, кадмий, ванадий, литий и так далее, и так далее. Цены растут, останавливаться они не собираются. Может быть, это связано с тем, конечно, что в вертолетном режиме разбрасывались доллары США над территорией этой страны, может быть, еще с чем-то, но дешевле это не станет. Кроме того, стоит помнить о том, что такое коэффициент использования установленной мощности. Если на пальцах, то вот если у вас есть машинка мощностью 100 мегаватт, вопрос, сколько мегаватт она должна выработать в течение 24 часов. Если она вырабатывает 2400, значит, у нее коэффициент использования установленной мощности 100. Если она часть времени не работает, значит, у нее коэффициент установленной мощности меньше. Вот коэффициент установленной мощности ветряных электростанций составляет от 22 до 25% на турбинах последнего поколения. Если смотреть на то, что происходит в Германии, на то, что происходит в Европе с ценами на газ, то одна из причин того, что в этом году лето было не только очень теплое, оно и было еще и безветренное. Сейчас приблизительно оценка того, что ветряные электростанции в этом году по показателю год к году дадут процентов на 10-15 меньше электроэнергии, чем это было в прошлом году. Поэтому действительно возникает вопрос, а сколько же стоят ветряные электростанции? Если их коэффициент использования установленной мощности и так был 22%, а в этом году он стал еще процентов на 10-15 меньше, просто потому что не было ветра. Возникает вопрос, сколько же действительно стоит электроэнергия, которая на них вырабатывается?
Это надо задать вопрос, я думаю, немецкому генштабу, он должен выделить ассигнование.
Они уже выделили. Огромное спасибо Федеральному сетевому агентству, которое запретило использовать «Северный поток-2» без ограничений третьего энергопакета. От всех шахтеров России. Потому что в этом году Германия уже сейчас по соотношению год к году закупила на 20% больше нашего угля, цены на которого стояли в два раза выше, чем были в прошлом году.
А как же эта бензоколонка? На бензоколонке же нет угля.
У нас все есть. У нас огромная радость на Кузбассе, потому что вместо того, чтобы ждать, когда же будет построен восточный полигон, есть возможность дать российской железной дороге Сергею Кожугетовичу активно работать на Дальнем Востоке, потому что пока уголь готова покупать Германия, уголь готова покупать Польша по двойным ценам, жизнь удалась, у всех все хорошо.
Вот меня всегда успокаивает, когда у всех все хорошо. Ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Борис, Леонид, как всегда, безумно интересно. Вопрос к Борису. Значит, скажите, пожалуйста, я вот когда раньше служил, имел счастье побывать в музее ядерного оружия в Сарове.
Ага!
Ну вот, буду по-белому завидовать.
А вы там не были разве?
Нет.
Вот. Значит, и, ну, естественно, там нам делали экскурсию, и ведь подходили мы к Кузькиной матери. Там женщина-физик вела, она так интересно идет, так указкой. А вот моя первая боеголовочка. И прозвучала такая вещь. Если вот вы в курсе, она так, ну, так ушла от ответа, может, вы сказала, она такая вещь, что водородное оружие по сравнению с ядерным, чистое. Что вы можете по этому поводу сказать? И еще как раз вопрос по поводу Сахарова. Ну, как нам говорили, то есть он вот умел рассчитывать как раз гигатонные вот эти заряды. И то есть его идея заложить как раз по такому заряду с разных концов океана Америки и в назначенный момент жахнуть. А наши военные сказали, что вы очень, именно моряки, что вы очень кровожадный, товарищ Сахаров. У нас такой задачи нет. Спасибо большое, жду ответа.
Спасибо. Я просто... Борис, 5 секунд. Вот это единственный музей в мире, в Сарове, где мурашки по коже бегут.
Причем просто мурашки бегут большого размера.
Да, и ты понимаешь, что это действительно был подвиг.
Ну, давайте так. Почему водородное оружие более чистое? Ну, как бы достаточно понятно. Если идет реакция деления урана-235, плутония-239, значит, там много радиоактивных осколков, которые просто вываливаются на местности. Поскольку период полураспада у них достаточно велик, вся эта местность будет заражена. Для того, чтобы вернуть ее в оборот, необходимо проводить дезинфекционные работы достаточно долго. Водородное оружие – это синтез легких элементов, соответственно, продуктов распада нет, поэтому ну просто вот все сгорело, да и все, ничего страшного. Поверх оплавленной земли насыпем плодородную и будем продолжать жить. Что касается идеи Сахарова и его ядерных мин, есть легенда о том, что военные отказались, но это неправда. Помимо физиков-ядерщиков, такими вещами должны заниматься геологи, специалисты по морю, специалисты по морскому дну. Так вот, рельеф океанского дна вокруг территории Соединенных Штатов таков, что создать нужного размера волну, цунами, если угодно, не получается. Отмели будут гасить. Вот, собственно, и весь ответ. То есть говорить о том, что мы крайне гуманно относились к нашим наиболее вероятным противникам, не приходится. Идея не пошла просто потому, что не будет волны.
Вот Борис, у меня вопрос, я думаю, очень многие хотят вам задать этот вопрос. Проясните, пожалуйста, вот это решение немецкого суда по поводу того, что «Северный поток-2» подпадает под третий энергопакет. Борис, я вас умоляю, на пальцах.
Ну, давайте так. До того момента, когда было принято окончательное инвестиционное решение о строительстве «Северного потока-2», в Евросоюзе и в странах, входящих в него, действовал совершенно определенный пакет законодательных актов, касающихся защиты инвестиций. Решение 5 европейских компаний и «Газпром» подписали соглашение в апреле 2017 года. Это соответствовало всем законам, на основании этого пошли инвестиции. Напомню, что сметная стоимость «Северного потока-2» 9,5 миллиардов евро. Половину внес «Газпром», половину вот эта «пятерка». В 2019 году, в мае месяце, прошло заседание Евросовета о том, что действие третьего энергопакета по разделению видов деятельности, магистральный газопровод должен принадлежать одному юридическому лицу, а газ по нему прокачивать должно другое юридическое лицо. Проголосовали, приняли. В ноябре того же 2019 года точно так же проголосовал Бундестаг и назвал дату, когда должны быть закончены все проекты магистрального газопровода, 23 мая 2019 года. Иск компании Nord Stream 2 AG, компании оператора строительства и планировавшегося оператора самого «Северного потока-2», совершенно очевиден. Ребята, вы приняли закон задним числом. Есть ваши собственные европейские законы о защите инвестиций. Вашим решением вы половину наших инвестиций обездвижили, омертвили. И, соответственно, все наши планы о том, как будут окупаться эти вложения, ведь там фигурируют, разумеется, и банковские кредиты, и все что угодно еще, мы просто теряем из-за вас деньги.
Но у них, наверное, подобные риски застрахованы. У них, наверное, юристы неплохие, у этих компаний.
Я не спорю, но в связи с чем? В 2019 году принимаются изменения, а это именно пакеты изменений к газовой директиве третьего энергопакета, задним числом. Ну, если бы вот это законодательство действовало, может быть, никто бы и не стал финансировать «Северный поток-2», если бы знали заранее, что будут...
Да.
Федеральное сетевое агентство, получив просьбу отменить вот эти ограничения, ответило отказом, после чего было подано в суд. Это был январь 2020 года. Соответственно, вот сейчас дождались суда. Федеральное сетевое агентство сообщает о том, что, извините, мы выполняем наши законы. Если Бундестаг проголосовал вот так, мы и будем действовать вот так. Вот, собственно говоря, вся картинка. «Газпром», который является единоличным владельцем компании Nord Stream 2 АГ, пока никаких комментариев не давал, но это, в принципе, понятно. Надо сначала изучить, как выглядит вердикт Верховного земельного суда Дюссельдорфа, и только после этого думать, какими могут быть дальнейшие действия. Вот что касается суда.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Борису. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый. Алло.
Да, пожалуйста.
У меня несколько вопросов. Первое уточнение.
Несколько не пойдет, два.
Значит, вот вопрос копится. Еще 12 октября 1941 года на антифашистском митинге в колонном зале сказал, что советская наука располагает всеми знаниями, чтобы создать атомную бомбу. Вот на это предложение была рецензия, по-моему, Хлопина, отрицательная, что Капец фантазирует. Вот не могли бы вы объяснить, почему физики, они прекрасно понимали суть предложения Капица, почему они именно так заявили?
Спасибо.
Я слышал, что Гейзенберг в атомном проекте сделал все возможное, чтобы затормозить этот проект, то есть сознательно там строился дурачка, там неправильные технологии. Но действительно ли это так?
Ну, что касается высказывания Капицы и реакции Хлопина, то Капица теоретически мог предполагать все, что угодно. О том, что к этому, к созданию атомного оружия можно прийти практически раньше, чем был создан действующий атомный реактор, раньше, чем начались разработки технологии обогащения урана, было преждевременно, что, собственно говоря, Хлопин и сообщил своему коллеге, который после того, как его включили в состав спецкомитета, не преминул найти разногласия с методами работы Лаврентия Павловича и, хлопнув дверью, выйти из этого спецкомитета. Это что касается того, какие ученые, какой вклад в создание атомного оружия вносили. Второй вопрос. Напомните пару слов хотя бы. Про Гейзенберга, да. Есть его автобиографические заметки. Он писал мемуары после того, как был интернирован и так далее, и так далее. И действительно, результатов работы уранового общества нет. В качестве такой технической вещи, как замедлитель нейтронов, ну, это, видимо, в следующей передаче расскажу, в Соединенных Штатах и в Советском Союзе работали с графитом, твердый материал, с которым достаточно удобно работать. Гейзенберг по совершенно непонятным причинам решил сосредоточиться на тяжелой воде, которую в Европе производил только один завод в Норвегии. Первый же его опыт оказался неудачным. Чудом и он устарел, сотрудники его лаборатории вовремя успели выскочить. Там начался пожар, который закончился взрывом. После этой неудачи финансирование со стороны вермахта было практически прекращено, и Гейзенберг, грубо говоря, не успел. В своих автобиографических заметках он писал о том, что он придумал вот этот урановый проект для того, чтобы ученые и физики, оставшиеся жить в Германии, во-первых, не попали ни под какие удары со стороны гестапо и СС, а во-вторых, чтобы просто действительно имитировать вот эту активность, потому что он отдавал себе отчет, что будет в том случае, если у Адольфа Гитлера, законно избранного канцлера Германии, появится вот такая возможность. Атомная война началась бы мгновенно. Вот.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, уважаемый Борис. Леонид, никаких гяпов не надо, пожалуйста. В эфире так и хватает. Я хочу обратиться к уважаемому Борису. Борис, у меня коротенький вопрос. Не связана ли смерть Кеннеди, в том числе, с инициативой Соединенных Штатов Америки передать ядерные технологии Израилю, если вы, конечно, интересовались данной темой? Спасибо большое.
Ну, тема передачи ядерных технологий Израилю, это, наверное, все-таки ближе не мне, а тем, кто хорошо разбирается в вопросах внешней разведки, в вопросах истории оружейных всевозможных проектов. Я, к сожалению, для меня Израиль не интересен, поскольку у них атомной энергетики нет, вот все, не интересно. Простите.
По перевалу Дятлова буквально в течение минуты дал, по-моему, исчерпывающую оценку Сергей Сестов. Наш постоянный гость, эксперт. Пожалуйста, ваш вопрос Борису. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вадим. Большое спасибо, пожалуйста, за передачу. Я так понял, что вот немецкие ученые были первыми, кто теоретически рассчитали, значит, что при делении ядра высвобождается большое количество энергии. Имея такие традиции в изучении ядерной физики, а почему Германия, ну, современная, решила отказаться от ядерной энергетики? Это что, лукавство или какой-то романтизм или идеализм? Спасибо.
Спасибо вам за вопрос.
Закон о закрытии атомных электростанций по мере выработки их сроков эксплуатации был принят в 2011 году, когда в Германии был риск того, что к власти придет партия зеленых. Меркель, выступившая с этой инициативой, грубо говоря, перехватила инициативу у зеленых. Это с одной стороны. С другой стороны, вот эта атомная пауза, возникшая после сначала аварии в Соединенных Штатах, потом аварии на Чернобыле, она привела к самым разным результатам. Но если 20-30 лет не заниматься строительством новых атомных реакторов, то происходит то, что происходит. Люди попросту уходят на пенсию, а те машиностроительные заводы, которые были задействованы, технологические линии, на работу которых нет никакого спроса, их просто разгоняют в разные стороны. Поэтому те антиядерные настроения в Европе, которые есть, которые призывают к полному отказу от атомной энергетики, это еще свидетельство об утрате компетенции. В отличие от той же Германии, соседствующая с ней Франция таких призывов не распространяет, потому что, несмотря на все проблемы, на все ошибки, государственная компания «Арева», ныне именуемая «Арана», она все-таки пыталась хотя бы продолжать строить атомные реакторы нового поколения, им это удавалось, результаты они видят в Китае, отказываться не собираются. В Германии, к сожалению, вот нет запроса на новые реакторы. Прощаемся с технологиями. После этого рассказываем о любви к зеленой энергетике, к чему угодно еще.
Нет, ну, когда другого выхода не остается, вот послушав вас, мне кажется, то тогда зеленая энергетика – это твоя любимая.
Какая? Ну, а как же? Тут главное успеть сделать правильное выражение лица.
Да, да, демократическое, я считаю. Вот обязательно демократическое, и оно и есть правильное.
Главное не признаваться в том, что утрачена компетенция в целом наборе технологий, а говорить о любви к природе. Все.
Борис, огромное вам спасибо за сегодняшнюю лекцию. До следующего воскресенья. Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.